Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, в эфире «Светлый вечер». С вами здесь Лиза Горская и священник Максим Бурдин из Астрахани. Здравствуйте, отец Максим.
Здравствуйте. Добрый вечер.
Он в Астрахани, я на даче, и мы с вами проведем этот вечер и будем говорить о венчаниях, потому что рано или поздно все вернется на круги своя. Я, готовясь к нашей программе, смотрела, что интересует людей в связи с этим. Ну, конечно, в лидерах запросов венчания в карантин. Можно ли обвенчаться в карантин или ждать окончания? Я так понимаю, что одно из ваших послушаний в епархии – это подготовка людей к венчанию, новобрачных, к этому таинству. Вот расскажите, какая ситуация сейчас, пожалуйста?
Ну, надо понимать, что те меры, которые применили в регионах, они очень сильно разнятся. В Астрахани уже давно сняты многие ограничения, и они не были такими строгими, как в Москве. Но, честно говоря, ко мне вот за все это время еще никто так и не обратился с желанием повенчаться. Насколько мне известно, в наши пары семейные, которые здесь планировали свадьбу в эти дни, они просто сдвинули свое торжество на более позднее время и перенесли. Как с этим обстоят дела в Москве, мне трудно сказать. Ну, в силу удаленности региона, я совершенно не знаком с обстановкой. Ну и вместе с этим, конечно же...
Извините, отец Максим, я думаю, что если у вас перенесли, то у нас-то тем более перенесли. У нас-то все пожестче будет.
Я полагаю, что так. Но и надо понимать, что у нас еще и как бы теплое время длится значительно дольше. То есть у нас еще сентябрь и октябрь, они вполне сносны для того, чтобы свадьбу отпраздновать. Да, конечно, там появляется определенная занятость школьная и так далее. И я полагаю, что просто на те даты сместили. Одна острая проблема в карантин была – это желание крестить детей.
Это проблема?
Да, дело в том, что ограничения для прихожан тоже были. И мы из этого выкрутились, как бы совершали крещение на дому. Более того, я вот сам сдавал тест, да, и для того, чтобы быть уверенным, что я посещаю людей и не представляю для них никакой опасности. И после того, как результаты теста пришли, я вот ездил и на дому крестил несколько раз. Вот. Но вот после того, как ограничительные меры по посещению прихожан с наших астраханских храмов сняли, ну, чувствуется, что люди ждали этого момента, стали звонить исправно. И вот мы, честно говоря, до сих пор находимся в поиске того метода, как готовить к крещению, потому что личные встречи пока что проводить, наверное, рановато. И хорошего метода пока что мы не нашли, который устраивал бы всех.
А подготовки к венчанию сейчас идут?
Да, но понимаете, если готовить семью к венчанию, это несколько проще, потому что, как правило, венчаются сейчас люди молодого возраста, и с ними очень просто организовать видеоконференцию. А вот если речь идет о подготовке к крещению, то тут число зрителей этой видеоконференции значительно больше. Это мама, папа, крестная, плюс еще любопытная бабушка, которая...
Любознательная.
Да, вот, и ее тоже отвергнуть ни в коем случае нельзя. Но, честно говоря, при всей моей любви к технологиям, я предпочитаю личные контакты. Хотел бы, конечно, чтобы мы лично встречались, но, по всей видимости, в этом году надо переждать.
Я прошу прощения, это такая особенность работы удаленно на даче, хотя у нас здесь условия приближены к студийным, но природа все равно вторгается. Вот сейчас я смотрю, сорока направляется воровать птенцов у скворцов. Вроде муж пошел ее гонять, и я отвлеклась. Простите, напасть ужасная. Вернемся к нашей теме. Венчание. Про подготовку к крещению более-менее известно сейчас, да, это же становится привычной вещью, хотя я знаю, что многие священники до сих пор сталкиваются с тем, что люди недоумевают, что им тут собираются объяснять, они так все знают, батюшка, ваше дело крестите и отстаньте от нас, но это все реже и реже. А что касается подготовки к венчанию, в чем заключается она?
Ну, по поводу подготовки к крещению, кстати, поисковой запрос «крещение без бесед», он, наверное, самый популярный сейчас. И вот моя задача как руководителя отдела по катехизации делать так, чтобы в наших астраханских приходах никто не халтурил, никто не совершал крещение без огласительной беседы. Интернет мне очень помогает в этом смысле. Мне достаточно вбить в поисковике «крещение без бесед в Астрахани», я сразу вижу, где мне нужно вмешаться и пресечь, значит, беззаконие. Вот, потому что люди делятся сразу информацией, местом, где батюшка там проводит крещение без бесед и так далее. Ну, а эта информация в каком-то смысле работает против священника. Слава Богу, у нас никогда никаких скандалов там, каких-то разбирательств или выяснений отношений между священниками не было. Вот. Чаще всего все эти публикации в интернете носили такой характер, как бы, что недоумение, сведения какие-то старые передавались и так далее. А по поводу венчания нюанс вот какой. Мы проводим подготовку к крещению и к венчанию, не от ветра главы своей. То есть это то служение, которое регулируется церковными нормативными документами. И вот когда в 2011 году в норму постепенно стала входить подготовка к крещению, то, к сожалению, почему-то не заметили, что в том же документе о религиозно-образовательном и катехетическом служении в Русской Церкви есть отдельный раздел, посвященный подготовке молодоженов к венчанию. И вот там говорится о том, что жених и невеста, им полагается встретиться со священником, чтобы он с ними провел какую-то беседу, дал им наставление, рассказал о христианском браке. Там же говорится о необходимости приглашать этих людей ко святому причастию и так далее. И, скажем так, подготовка к венчанию параллельно существует как норма, но уже почти 10 лет. Просто это вопрос, который не так часто поднимается, поэтому, мне кажется, он просто остался незамеченным.
Почему он не так часто поднимается?
Не знаю. Дело в том, что есть цифры у нас за 2015 год по городу Санкт-Петербургу. Примерно на 60 тысяч браков только 1650 пар приняли решение обвенчаться. Это довольно большой город, где часто регистрируют брачный союз. И я не думаю, что за 5 лет цифры радикально поменялись. Напротив, мне кажется, если поменялись, то в сторону уменьшения. Поэтому у нас только менее 3-4% молодоженов принимают решение венчаться. И это означает, само собой, что мы не так часто сталкиваемся с вопросом на практике.
Угу. А почему... Сразу два вопроса у меня возникло. Как вы думаете, почему такой низкий процент, и вот люди внутри этого процента, чем руководствуются они, да, вот зачем они венчаются?
По поводу низкого процента скажу следующее. Очень долго в церковной среде мы говорили о том, что венчание – это ответственный шаг. Своих взглядов мы не поменяли. И действительно, настаиваем на том, что люди должны к таинству подходить осознанно. Но это распространяется не только на венчание. Это касается абсолютно всех таинств, которые есть в православной церкви. Нельзя подходить безответственно ни к священству, ни к исповеди, ни к соборованию. Именно об этом апостол Павел говорил, о том, что принимают тело и кровь Христова, не размышляя о величии святыни. И действительно, у людей есть убеждение о том, что таинство венчания в каком-то смысле должно закреплять уже устоявшиеся, серьезные, надежные, проверенные отношения. А до тех пор, пока к определенному постоянству они в своем браке и в своем супружеском общении не пришли, можно вопрос венчания отложить на потом. Это первый момент. И второй момент, мы наверняка еще с вами, я статистикой не владею, но думаю, что если к ней подойти и обратиться, то мы увидим, что в принципе падает число зарегистрированных брачных союзов по той причине, что институциональный брак теряет свое место в обществе. А теперь о мотивах, я о второй части вопроса, о мотивах тех людей, которые приходят венчаться, но здесь я буду говорить только о тех, с кем непосредственно сталкиваешься. Мотивы самые разные. Мотивы есть хорошие, когда люди действительно понимают о том, что ну, без помощи Божьей в браке делать нечего, как и без самопожертвования, да. А есть те, у кого мотивы довольно, ну, скажем так, эстетические. Вот недавно у нас была одна семья, барышня пришла, и она прям требовала, чтобы ее повенчали в нашем красивом верхнем храме, иначе ей требуются красивые фотографии, иначе она нам тут закатит истерику. И закатила же, кстати. Вот. Это я отношу к дурным мотивам, да, извините, отвлекся.
Ой, извините, я уже сейчас любопытство свое включу, а вы что сделали?
Прикинулся мертвым, лично я.
Как птичка.
Да, это самая безотказная тактика в такой ситуации. Вот. Вот. Ну, там, понимаете, нюанс какой. В нашем Успенском соборе два этажа. Есть нижний храм, довольно приземленный, с низкими потолками, там 7-8 метров, и маленькими окнами. И есть огромный, очень высокий, воздушный верхний храм, где только окна метров по 8, по 10, понимаете?
Красота.
Да, и так случилось, что в верхний храм пришли ребята, им нужно какие-то работы было выполнить по монтажу иконостаса. И они выдрузили, значит, леса строительные перед царскими вратами. Ну что, пошел, попросил их леса отодвинуть, быстренько храм в порядок привел, пошел венчать. Ну, не хотелось, конечно, барышня праздник портить, но я сделал для себя некий вывод. Да, теперь во время бесед перед венчанием я прям сразу уточняю, что мы вас по умолчанию ждем вот в верхнем храме в теплый сезон. Но если вдруг что-то не так, вы, пожалуйста, не закатывайте истерику батюшки, а спокойненько, смиренно спуститесь вниз, потому что важно не место, где вас венчают, а само священное действие. Это вот прям заученная фраза, которую я обязательно произношу на беседе перед венчанием. Потому что венчать может пойти священник, который не умеет прикидываться мертвым. И тогда вот у нас будут жертвы, а нам это зачем?
Ой-ой-ой. У меня была, кстати, история чудесная с лесами и венчанием, с моим собственным, надо сказать, венчанием, которое там было запланировано на определенный день, и так сходились графики отпусков и церковные праздники, что либо в этот день венчаться, либо год через два. И вдруг мы обнаружили храм в ржавых, грязных лесах весь. Причем они были так плотно, в общем, короче, решили расписывать храм. И нашелся благодетель, который именно в эти дни решил это сделать, и ничего с этим поделать было нельзя. И они были так плотно возведены, что там даже нагибаться нужно было, чтобы войти. И, в общем, какие-то баснословные деньги стоило их разобрать и собрать на время венчания. Я пошла смиряться, а когда вернулась через день посмотреть все-таки, что с этим можно сделать, своей подружке-флористом Глашей Дикой, Дикой это фамилия, я обнаружила, что леса частично разобраны по большей части, а остальные украшены белыми цветами.
Ну, тоже трогательно. Хотя у вас была возможность отслужить венчание в стиле лофт.
Ну да, да-да-да. Причем так плотно, очень красиво, цветами задрапировано все. Оказалось, какой-то местный очень состоятельный человек решил крестить внучку. И, в общем, он вот так сделал к своему крещению своей внучки, которая завтра. Его настоятель попросил тогда уж пораньше это все организовать, чтобы мы тоже... В общем, такой был подарок нам на венчание. В общем, извините. То есть я это воспринимала как нечто чудесное. Ну вот, такая маленькая чудесная история про леса, сельский храм, белые цветы и отсутствие истерик.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напоминаю, что в эфире программа «Светлый вечер». Здесь с вами не в студии, а каждый у себя дома. Лиза Горская и священник Максим Бурдин из Астраханской епархии. И мы говорим о свадьбах, о венчаниях, о том, что происходит сейчас, о том, что, надеюсь, будет, и чем стоит руководствоваться, когда прибегаешь к такому таинству, как венчание, да?
Да, я закончу мысль. Вот вы знаете, часто мне приходится слышать от людей сторонних, что желающие венчаться приступают к этому таинству, просто поддавшись неким модным веяниям и тенденциям. Вот здесь мне бы хотелось просто поставить крест решительный, потому что таких людей, которые пришли и сказали: «О, вы знаете, это модно, сейчас на это высокий спрос, это нам нужно для того, чтобы какая-то популярность дополнительная была», я еще не встречал, Бог миловал. Может быть, действительно всплеск был там в 90-е годы или в начале 2000-х, когда много было желающих венчаться, но по этому поводу у меня есть вот какой комментарий. Я сейчас встречаю этих людей, кто венчался 15 лет назад, 18, 20, может быть, там даже побольше, и от них слышу некое сожаление о том, что они в свое время не получили никакого наставления, что с ними не встретились, не рассказали, не объяснили, и, честно говоря, это меня вот в очередной раз, ну, побуждает, чтобы трепетно относиться к вопросу обязательной беседы перед таинством венчания.
Ну, то же самое, кстати сказать, с крещенными в 90-е. Я знаю многих людей, которые сожалеют, что они крестились без огласительной беседы, ничего не понимая, каких-то основополагающих вещей не зная, и потом собственным кровавым жизненным опытом их добывали, хотя могли бы просто услышать от священника.
Да, крещение без наставления очень часто приводит к тому, что человек вот дрейфует, понимаете, вот как льдина в свободном плавании, где вот прибьется, и прибьется ли к берегам, непонятно. А когда мы его готовим, то, конечно, мы и его совесть испытаем, и в том числе как бы покажем ему, куда он идет. Ну и многие вопросы, которые вот в тот или иной момент надо решать, а каждая катехизация не похожа на предыдущую. Нельзя это потоково вести, да. Мы эти вопросы, конечно, решаем и обсуждаем.
Что касается венчания, мы поговорили о том, какая бывает мотивация. А какая, с вашей точки зрения, идеальная мотивация? Какой должна быть мотивация правильная?
Вот на память мне приходит, кажется, это выражение философа Соловьева, который говорит о том, что любая религиозность – это выражение пафоса расстояния, дистанции вот между Богом и между человеком. И если говорить об идеальной мотивации, то это как раз тот случай, который нам подходит. Когда люди понимают о том, что созидать домашний быт, созидать семью, воспитывать детей, воплотить идеалы любви без вмешательства Божьего невозможно. Это и довольно правдивое отношение к себе, во-первых. Ну и, во-вторых, как бы понимание величия Божьего. Мне кажется, что с таким настроением, конечно, к венчанию приступать вполне праведно и благочестиво. Есть еще добрые мотивы, но этот я бы отнес к идеальным.
А попроще?
А если попроще, Господи, без Тебя никак, поэтому мы пришли сюда.
А вы когда перечисляли необходимые обстоятельства, буквально 15 минут назад, вы еще говорили о самопожертвовании.
Угу.
Это тоже необходимая вещь.
Конечно, да. Да, порой на горло собственной песни приходится наступать. Это довольно высокое искусство. Вот. А те, кто им овладели в браке, как бы, ну, я убежден, счастливо живут.
Как им овладеть?
Опытным путем и, наверное, ну, через, если не потери некие, да, ну, то, по крайней мере, через издержки. Это вещь неизбежная, понимаете? Мы учимся общаться всю жизнь. Такого, чтобы человек овладел навыком общения с кем-либо, такого человека не существует. И вот это обучение, оно, мне кажется, пронизывает всю нашу брачную культуру, отношения с детьми и так далее. Вот если в семье родился ребенок, с супругом вновь нужно общаться, учиться общаться. Ребенок повзрослел, вышел, я не знаю, в какую-нибудь, ну, в школу пошел, да. С супругом опять надо по новой учиться общаться и так далее. И если здесь, конечно, мои личные эгоистичные цели будут первостепенными, ну, понятно, очевидно, что брак такой не будет надежным. Поэтому без самопожертвования в браке делать нечего. А еще вводным условием я бы, знаете, что назвал обязательно для венчания? Опыт совместной оклейки обоями комнат. Вот угу. Если люди уже умудрились вместе где-нибудь обои поклеить, тогда их можно допускать до венчания. Если не клеили, лучше пока не связываться.
Так, может быть, завести какую-нибудь при храме тестовую комнату и пускай все по очереди там обои клеят.
Да, у нас есть объект в Кремле, там 2000 квадратных метров, старый 17 века архиерейский дом. Но я, когда их приглашаю клеить к нам обои, они странно реагируют.
Надеюсь, не истериками хотя бы.
Нет. Вот. Но на самом деле немножко с бытом, конечно, столкнуться. Древние устои как бы предполагали, что люди, готовящиеся к браку, первоначально обручаются, испытывают твердое свое намерение, сталкиваются с тем, что блеск кольца проходит, а потом уже вступают в, собственно, церковный союз, да, и в законный брак. Сейчас же порой решения спешно принимаются, мне кажется. Ну вот, и оборачиваются иногда неприятными последствиями.
Ну, я так понимаю, что самопожертвованием, чем раньше мы понимаем, что без него не обойтись, тем более гладко все впоследствии. Угу. И лучше это понять перед браком.
Да, а теперь представьте себе ситуацию, что кто-либо из супругов вступает в брачный союз с намерением всю жизнь другого исправлять и перевоспитывать.
А я таких ситуаций много знаю.
Да, и я тоже много знаю, и итог у них далеко не всегда радужный. Вот, поэтому как бы христианское учение о браке как бы говорит о том, что это действительно необходимо. И вот, ну, собственно,
перевоспитывать?
Нет, имею в виду наступать на свои какие-то амбиции, да, и уметь смиряться. Это прям необходимая мера для того, чтобы брак был по-настоящему крепким.
Это очень интересная тема. Может быть, нам стоит даже остановиться немножко подробнее на том, где вообще границы этого смирения и самопожертвования, и есть ли они. То есть, где мы смиряемся, и это христианский труд на созидание брака, а где мы уже, там, может быть, теряем... Кто-то, ну, кому-то может казаться, что он теряет собственную личность, и он уже унижен, и другой супруг становится тираном, и ему это не на пользу, то, что другой смиряется.
Вы знаете, вообще, как бы вот... По Клайву Льюису, да, духовная жизнь, она напоминает синусоиду. Да. Всегда в ней будут и взлеты, и падения. Точно так же и в общении супружеском. В нем это неизбежно будут и синусоиды, и взлеты, и падения. И вот мне кажется, всякому человеку нужна определенная чуткость. А вообще очень хорошо воспитывать в себе внимательность и умение различать, что называется, время и происходящее вокруг. Умение адекватно оценивать происходящее и в семье, на службе, в доме, я не знаю, в месте там, основной занятости и так далее. И здесь нужно понимать о том, что конечный итог моего смирения должен быть таким, как сказано в Священном Писании. Вот, если мы вспомним чтение из апостола на День Преподобного, там звучит фрагмент из послания к Галатам. Я говорю об общей памяти любого преподобного, будь то Сергий Радонежский или Кирилл Астраханский, я не знаю, Савва Священный, кто угодно. Вы попадете всегда на фрагмент из послания к Галатам. Плод Святого Духа – любовь, благость, кротость, долготерпение, смирение и так далее. Вот если умение смириться приводит к таким результатам, значит, это по-настоящему спасительно. Если это взращивает чрезмерное, гипертрофированное чувство вины, комплекс какой-то, там, я не знаю, замкнутости и самонедостаточности, я в терминологии могу как бы сейчас здесь немножко неаккуратным быть, да, но, тем не менее, здесь вот граница, мне кажется, проходит именно через понятие результата, что приводит к по-настоящему, к любви, к благости, к кротости, долготерпению и так далее. Если не получается, ну, значит, надо искать другие способы укреплять брак.
Какие еще есть способы укреплять брак?
Вы знаете, я однажды был приглашен на освящение фундамента дома, основания дома. Пришлось далеко поехать, километров 50, хотя для Москвы это, наверное, немного, да?
Нет, так на работу съездить.
А, вот, ну да, пришлось очень далеко поехать, километров 50. И,
сибиряки, значит... сейчас вообще над вами смеются.
Ну, они над нами часто смеются, особенно когда приезжают. Дело в том, что, понимаете, астраханцы в плюс 25 на всякий случай надевают кофточку, лишь бы не замерзнуть.
Если такой был ответ сибирякам, хи-хи. Ну ладно.
Вот, да, они постоянно над нами удивляются и говорят: ребята, уже очень жарко, а плюс 25 на самом-то деле всерьез угрожает жизни, и это еще не жарко. Вот.
Ну как же вы преодолели этот длинный путь в 50 километров.
С Божьей помощью. Вот. И там, значит, был выроб котлован уже установленный. Опалубка под фундамент. Ну, вот вы знаете, что я увидел в тот момент? Очень тонкую арматуру, буквально вот 8 миллиметров. Я хозяина дома спросил, я говорю, простите, а вы здесь будете какой-то легкий каркасный домик возводить? Мне ответили, нет, кирпичный, двухэтажный. А если оглядеться, там еще и речка поблизости.
Ой-ой-ой.
Да, я молился за них, как никогда. И когда освещали этот дом, понимаете, там уже исправлять нечего было. То есть я буквально молебен закончил, и приехал вот этот миксер с бетоном, и начал все эти полости заливать и формировать им уже основание под дом. Правда, молился, потому что в нулевом цикле сэкономили очень сильно. Когда мы проводим беседу с нашими молодоженами, я им на доске рисую домик. И спрашиваю, вот толщину ленты фундамента, заглубление фундамента регулируют какие-то правила? Да, регулируют. Двигаемся дальше. Толщину стен регулируют? Да. Количество окон. Ну, есть же там некие СНИПы, да, строительные правила. Уклон кровли и так далее. Все вот эти моменты, они как бы проговорены. Они проговорены, исходя из горького опыта строительства и эксплуатации таких зданий. А вот теперь, внимание, вопрос. Цвет домика хоть как-то регулируется?
Ну, иногда да. Ну, в исключительных случаях.
В крайне исключительных случаях. Да. Да? А цвет кровли?
Ну, наверное, тоже каких-то...
Если вы строите свой домик, вы можете кровлю положить любого цвета. Вы можете покрасить его в самый вот, ваш любимый цвет. Он может даже другим не понравиться, но он вам нравится. Так вот, понимаете, когда мы говорим о христианской морали брачной, то мы говорим вот о базовых понятиях. Каким должно быть основание, какими должны быть стены, какой должна быть кровля. А все остальное уже полагается на творчество, собственно, людей. Как они там распределят комнаты, как они установят розетки, я не знаю, в каком количестве. Да, ну захочется им 30 штук, доставьте 30 штук, пожалуйста, на здоровье в одной комнате. Это все такие моменты, которые относятся уже к частному случаю. И вот, честно говоря, я уже говорил об этой внимательности, и сейчас повторюсь, это, мне кажется, основное умение вот, считывать происходящее вокруг тебя. И вы знаете, любой священник, я думаю, сейчас мои слова подтвердит, но к нам обращаются в ситуации, когда уже почти ничего не исправить. Батюшка, давай сделай что-нибудь срочно, иначе мы послезавтра разведемся. Я убежден, что если до такого состояния не доводить, и если люди как бы за праведностью брака следят регулярно, то все это можно предупредить и с Божьей помощью как бы свести на нет.
Светлый вечер в эфире Радио Вера. Оставайтесь с нами, мы вернемся через минуту.
Светлый вечер на Радио Вера.